Мы начинаем изучение предисловия к учению о десяти сферот. Вот я хочу начать. Прежде чем мы начнем это, я хотел еще предварить нашим предисловием. То есть прежде чем человек начинает изучать что-то, ему надо примерно знать, что он будет изучать, тогда у него будет возможность подумать о всем сочетании материала, который он будет изучать, понять, как он связан с началом, концом, начало с концом, понимать его и принимать его самым совершенным образом, полным образом. Поэтому, когда мы говорим о предисловии к Талмуду десяти сферот, так в первую очередь, что такое Талмуд Эсера сферот? Это книга, которую писал Бааль Сулам. В этой книге он описывает нам строение всей духовной реальности с самого начала и до конца. И, конечно же, эта книга не может описать всю систему, а только часть из нее, и не все действия, а только часть их. Но все-таки у нас нет, как на сегодняшний день, более важной, большей книги, чем Талмуд десяти сферот, которая может объяснить нам строение духовное и насколько, что важно нам в нем, то, что важно нам, это сила, которая может обеспечить нас. Мы знаем, что, в принципе, каббалистические книги для нас пока еще, это еще не те книги, которые могут вести нас духовное и быть для нас как путеводителями в духовном мире. Нам не хватает пока еще кли, который называется Масах. Но пока не хватает у нас этих килим, намерений ради отдачи, масахим, то есть свойств духовных, свойств отдачи. Эта книга может обеспечить нас силой, возвращающей к источнику, свет, возвращающий к источнику, который называется Ор-Макиф, окружающий свет, и привести нас к этому. Поэтому нет, конечно же, ничего более важного для нас, чем Талмуд Эсер Сферот, что именно тогда, когда изучают его, то можно удостоиться света, возвращающего к источнику. И о чем вся наука Каббала говорит здесь? Ну, коротко. И Талмуд Эсер Сферот рассказывает нам то, что есть у нас высшая сила, которая называется Творец, его желание насладить творение. Творец хочет наслаждать добрый, несущий добро. Есть в нем желание. Желание давать, наслаждать. Это тоже некоторая потребность, как есть потребность у матери, которая хочет давать ребенку. Ребенок использует это желание и осуществляет его наилучшим образом. Очень четко знает, как эксплуатировать маму. То есть это желание, мы можем сказать, что со стороны дающего, это как некоторая слабость, потому что любит творение будущее уже в силу своего желания наслаждать. Так есть у него желание наслаждать, и поэтому в силу этой потребности он создает творение. Что он хочет дать творению? Творению он хочет дать добро, благо, потому что он добр, несущий благо. Какое благо он может дать творению? Есть только одно добро, что если есть только один Творец в его состоянии вечном, совершенном, единственный, в принципе, который существует в действительности, кроме этого не существует ничего, тогда Творец должен сотворить творение и обеспечить ему вот это единственное состояние совершенное. И когда Творец делает это все действие по отношению к творению, это значит, что приводит его к реализации замысла творения, насладить творение, что в этом творение станет равным Творцу. Но для того, чтобы творение было равно, подобно Творцу, и находился бы в тех же свойствах, в тех же потребностях, в тех же наполнениях, ему надо быть в том же желании, как и Творец. То есть хотеть быть как Творец и хотеть быть на той же ступени с теми же наполнениями. Если Творец сотворил творение и обеспечивает ему это желание, то творение не чувствует сам нехваток, а есть у него такой уровень авиюта, что он даже не чувствует и собственного существования. Существует, но не чувствует, потому что это не его потребность. Мы это видим даже, на младенца, который родился, он уже существует, живет. Мы видим, насколько он не понимает, что он существует, и не чувствует, где он находится, что происходит с ним. Именно потому, что все, что есть в нем, это не его, это не за его счет, это пока еще не развил из себя никакой потребности, что вот эта потребность также будет в поиске, в желаниях, в мысли, в понимании, в анализе, в оценках, и тогда приходит к желанию, насколько, сколько там есть понятий, возможностей. Если нет в человеке вот этой предварительной работы по выяснению, по поиску, принятию решений, когда он приходит к желанию, к определенному желанию, он не чувствует то, что это желание существует, он полностью находится в бессознательном состоянии по отношению к этому желанию, и как бы вообще не существует в действительности, то есть его «я» не существует. И это то, что мы видим на примере младенца, который рождается. И постепенно, пока он растет, вот мы видим, ага, вот характер проявляется, он начинает требовать понятия, пользуется с пониманием окружения, выбирает состояние, требует, пытается использовать всеми своими силами, испытывает эти силы, видит в окружении то, что он может, чем он может воспользоваться в окружении. Это означает, что Творец, сотворивший творение, тогда, когда в творении есть желание получать, желание получать наслаждение и удовольствие именно в размере, как Творец хочет дать. Творение ведь не чувствует, где он находится. То есть Творец дает творению всю бесконечность, все, что только можно сказать, что есть в Творце, на ступени, на понимании, на осознании, на бесконечности, в вечности, в совершенстве, все. Но творение не чувствует этого вообще, потому что желание не его. Он уже сейчас находится во всем в том, что есть у Творца. Творец наполняет творение. Но со стороны творения нет ощущения, что он вообще имеет место, что он вообще сотворен творение. И тогда есть у нас развитие. Это значит, что в конечном счете Творец должен привести творение к состоянию такому, что творение придет к потребности, после большого цикла развития придет к потребности, к тому же наполнению, что Творец хочет ему дать. В чем разница между потребностью, хисароном и желанием? Желание — это просто желание. Оно существует как параметр такой технический в творении. Он не чувствует, что он пользуется им, что он имеет место, что он наполняется. А хиссарон, потребность, это означает, что оно предваряет творение, что творение за счет этого всего цикла, который происходит в нем на путях развития, он приходит к состоянию, что он хочет точно то самое добро, благо, то наполнение, которое приходит, исходит от Творца, потому что знает, кто он, что он точно. И когда он приходит к этому, он осуществляет, конечно же, замысел творения, наслаждать творение, потому что он хочет наслаждать творение, чтобы это было в нем. И весь этот цикл, все, что это происходит с творением, все развитие, это, в общем-то, и есть предмет науки Кабала. Сначала Творец должен выстроить систему, как она будет относиться к творению, как будет пробуждать в творении потребности. Хисранот. Он берет свою отдачу, которая называется девять первых, и начинает фильтровать их, классифицировать таким образом, чтобы в конечном счете эти девять первых они начинают ослаблять отдачу Творца к творению настолько, что у нас получается в конечном счете, когда вот здесь находится творение, так что все девять первых они ослабили отдачу и воздействие Творца на творение настолько, что он просто не чувствует Творца, что между ним и Творцом находятся девять первых свойств Творца. И эти девять первых, тет ришунот, они также включают в себя и свойства творение, есть в них желание получать творение. Таким образом, что эта система миров, девять первых, это Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, это Ак, Ацелут, Брия, Яцера и Асия. Это система миров. Они точно соответствуют тому самому творению и знают, в каком виде он может существовать, в каких формах и с какими желаниями, какие желания в него включены. А потом творение должно развиваться, и когда оно развивается постепенно, поступенчато, то есть система миров, то есть это творение, которое называется Малхут, в девяти первых, а творение после разбиения это девять первых, которые включены в Малхут, и он развивается по ступеням. По самой нижней ступени, которая приводит его только к способности свободного выбора. И когда начинает свободный выбор, тогда, когда есть в нем точка в сердце, в общий его малхут, когда девять первых начинают в малхут, начать проявлять свое действие, тогда он начинает свое исправление. Все больше и больше выражает девять первых, которые в Малхут пока не приходят к ступени Творца. Так вот здесь это путь исправления. Здесь путь строительства действительности, реальности, мироздания. А здесь подготовка. Об этом мы говорим в конечном счете. Это вот это первое состояние, это спуск сверху вниз, называется спуском. В этом мире и подъем, в конечном счете, это называется второе состояние, где первое состояние, которое исходит от Творца, это первое состояние, и состояние, к которому приходим в конце, с потребностью к тому, что Творец хочет дать, это третье состояние. В этом, в принципе, Этим занимается наука Каббала, об этом рассказывает нам. Посредством изучения этой системы мы вызываем на себя Ор Макиф и окружающий свет, и о нем, обо всем этом процессе, который проходит человек, как проходит весь процесс через нас, Бальсулам хочет рассказать нам.
Итак, Агдама, предисловие к Талмуд Эсра Сфирот. Это находится на 159-й странице Каббала Ле-Матхиль. Прежде всего, нашу большую необходимость взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала со времени разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта Каббала в народе Израиля. И когда же я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении Каббалы, то его первый вопрос звучит так: зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнить всю Тору во всех ее деталях и тонкостях? Во-вторых, он спрашивает: разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить Талмуд и законы, и кто же сможет обмануть себя, посчитав, что уже завершил изучение всей открытой Торы, лишь скрытой Торы не достает ему? Третье. Человек боится, как бы не упустить чего-либо из этой учебы, как бы не сойти с ума. Ведь бывали уже, что люди сворачивали с пути с Торы по причине занятия наукой Каббала. Если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так? Четвертое. Даже увлекающиеся этой учебой не разрешают ее никому, кроме слуг Творца. И не каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему. Пятое. И это главное. Существует правило: при любом сомнении взгляни, что говорит народ, а глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения и избегают учения скрытой части, а в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары, чем заниматься Каббалой. В первом пункте говорит Баля Сулам, что наука Каббала настолько важна для нас, что желает взорвать эту железную стену, которая преграждает нам наука Каббала. Без этого плохо Израилю, тому, кто стремится к Творцу. Без этого невозможно больше существовать. И может быть такое состояние, что мы настолько удалимся от нее, от науки Каббала, что нам станет практически невозможно вернуться к науке Каббала. А когда мы были в связи с наукой Каббала, до разрушения храма, со времен Авраама Авину и до разрушения храма, мы были в состоянии, когда весь народ был в духовном постижении, начиная с Авраама, который организовал группу каббалистов, и 70 человек спустились в Египет, и 70 тысяч человек вышли из Израиля, приняли Тору, пришли к уровню первого храма, и даже когда было падение ко второму храму, все-таки со времен Авраама и далее до разрушения второго, разрушения первого храма и даже разрушения второго храма были в постижении духовного мира. Творца, духовного мира, душ, вечной жизни, общей реальности, существующей, что наша общая реальность и наше существование – это нечто, существующее неосознанно, когда человек находится в тумане чувств и не чувствует ничего, а живет в совершенно другой реальности каждый из нас и не ощущает этого. И поэтому мы утеряли это ощущение во время разрушения храма. Это и называется разрушение. И мы должны вернуться к этому ощущению, так как это и есть истинная, вечная, совершенная наша жизнь. И средство вернуться, прийти к этому – наука Каббала. Но когда я начинаю говорить с людьми, подталкивать их к этому обучению, я натыкаюсь на различные другие мнения. Есть такие, кто говорят, это не для всех. Есть такие, кто говорят, что это рано. Есть такие, кто говорят, это опасно. Есть различные оправдания. И на самом деле эти ухищрения, оправдания, они правильные, оправданные. Действительно, это работало в каждом периоде историческом и работало правильно. И сами каббалисты, они создали и установили это отношение к науке Каббала, что не для всех можно изучать науку Каббала. И лучше изучать лист Гмары, это увереннее, надежнее. И не надо выпрыгивать над этим. Изначально нужно изучить другие науки, а потом учить науку Каббала. То есть вещи, которые рассказывают о Бале-Сулам, а тех, кто не хочет учить, они, в принципе, правы исторически. Так сами каббалисты воспитали народ в подходе к науке Каббала. И в конце концов, ответ один. Мы, находясь сегодня в состоянии, когда все эти условия уже не являются условиями, и наше удаление от науки Каббала уже не сохранять нас от тех вещей, которые запрещены нам, а наоборот, наше удаление от науки Каббала приносит лишь вред. И несмотря на то, что это удаление продолжается с разрушения первого храма, но лишь сейчас, именно сейчас мы должны разбить железную стену, и мы должны разбить ее, эту стену, и прийти к правильному изучению, чтобы с помощью нее удостоиться цели творения. Поэтому он ставит перед нами эти вопросы, впоследствии он ответит на них, почему они существовали в предыдущих поколениях, и почему сейчас в нашем поколении они сейчас нереальны, несущественны. Второй пункт. Тем не менее, если мы обратимся к поиску ответу лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы и сомнения исчезнут из поля зрения. И взглянув в их сторону, ты увидишь, что их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемый всеми людьми, в чем смысл нашей жизни. То есть, если мы приходим к этому вопросу, в нашем развитии, в чем смысл нашей жизни, и мы могли бы прийти к этому вопросу, может быть, и прежде. Так он говорит, да, прежде могли. Если мы посмотрим на чертеж в истории этого мира, от отправной точки начальной и до сегодняшнего дня, Были такие люди, как Авраам, Моше, были простые люди, никто из них не знал ничего прежде того, как пришел к ним этот вопрос, в чем смысл моей жизни. У каждого из них, из каббалистов, которые были в этом периоде нахождения человека на земле, начиная с Адама, Авраам, Моше, Рашби, Ари, Бальцулам, и между ними было множество каббалистов, каждый из которых достиг реализации науки каббала на себе, потому что ощутил внутри себя вопрос этот: в чем смысл моей жизни? Почему я живу? Для чего я живу? В чем смысл, секрет жизни? Для чего дается жизнь? В чем состоит реальность? И для чего она? Когда приходит к этому вопросу, и она начинает кричать внутри человека, этот вопрос, и человек не может существовать без того, чтобы решить его, то он приходит к поиску средств, чтобы решить этот вопрос, ответить на него и начинает изучать науку каббала. Сегодня он приходит к науке каббала уже книгам, группе, но в предыдущих поколениях, особенно в первых поколениях, при Адаме, при Аврааме, они пришли в собственном личном поиске, когда не было пока еще учеников, учителей, групп, книг, а каждый из них прибыл в личном поиске. Так пришел в поиски себя и Адам, и Авраам, и Моше, в соответствии с тем, как рассказывают нам сказания. Но вопрос, в чем смысл моей жизни, это вопрос основной. Это вопрос, от которого каждый каббалист начинает расти. И поэтому Бальсалам отвечает здесь: нет тут вопросов, кому можно, кому нельзя, когда. Всегда это было можно, всегда это готово было для каждого, у кого был этот вопрос, поднимался в нем этот вопрос, в чем смысл моей жизни. Строчка за ума. То есть годы этой нашей жизни стоят нам так дорого, иначе говоря, мы претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? То есть человек спрашивает не только, что есть мне от этой жизни, а что от этой жизни относительно вовне, относительно других, где источник жизни, что есть от меня этому источнику, и что есть у меня от него. Вопрос, спрашиваем, в чем смысл моей жизни, это вопрос, в который заложена связь с Творцом, так как Творец – это источник, Он дает жизнь. И если пробуждается вопрос в человеке, в чем смысл жизни, это уже вопрос об источнике жизни. Поэтому вопрос не только «от кого я наслаждаюсь», а вопрос, как он пишет, «кого я наслаждаю». И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим, и нет надобности говорить и о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. Но вместе с тем существо вопроса осталось неизменным во всей своей силе и горечи, и иногда застигает нас врасплох, прожигая разум и унижая в прах, прежде чем нам удастся найти всем известное ухищрение. То есть отдаться без рассуждений потоку жизни, как вчера. То есть это значит, несмотря на то, что этот вопрос пробуждается в каждом, но вместе с этим вопросом встают помехи, и эти помехи направлены полностью в одном направлении снова, бросит нас в поток жизни для того, чтобы этот вопрос не слишком пробуждался в нас, чтобы мы ощущали его, но в той мере, в которой бы могли вместе с тем отдаться потоку жизни. Не совсем затухать этот вопрос, но вместе с этим, чтобы этот вопрос недостаточно пробуждается для того, чтобы мы оставили все остальные вопросы и наше участие в жизни, и занимались бы только этим. И тогда человек находится в состоянии между небом и землей, что называется. Немножко плохо ему в жизни, но все-таки ему нечего делать, он продолжает несчастный. И так все человечество в течение тысяч лет своего развития. Но очевидно, когда человек, развиваясь к состоянию, в конечном счете, что вопрос, в чем смысл моей жизни, пробуждается настолько в размере и в горечи своей, что человек не способен различными ухищрениями, обычными, которые находятся в жизни, немножко затупить этот вопрос, для того, чтобы продолжать отдаваться течению жизни. И тогда этот человек приходит к решению, что он обязан решить эту проблему, этот вопрос, и поиск решения приводит его к науке Каббала. То есть, пока этот вопрос не будет как вопрос основным в жизни человека, он будет искать различные ухищрения, другие различные системы, религии. Он будет удовлетворяться различными вещами, которые подслащивают ему жизнь, этим на этом успокоится. Но если этот вопрос действительно возбуждается, встает в нем в истинной форме, тогда он не сможет успокоить себя различными ухищрениями в различных формах, которые даже называются Каббала, а обязан будет достичь решения и истинной учебы, которую приносит ему свет, возвращающий к источнику. Как он ощутит, что это правильно или нет, согласно тому же пробуждению, тому же той же потребности, которая просыпается в нем, он почувствует, что, соответственно, ему есть правильное средство. И если средства недостаточно тому, той потребности, в чем смысл моей жизни, он ощутит, что средство недостаточно и неверно, и не будет его им пользоваться. Поэтому мы должны заботиться лишь о том, чтобы было понятно людям, в чем состоит наша система, и чтобы каждый, кто уже пришел к уровню горечи, правильному вопросу этому, в чем смысл нашей жизни, а те, кто нет, то они должны оставаться в течение жизни для того, чтобы углубиться в этот вопрос и ощутить горечь его в достаточной мере.
Пункт третий. В разрешении этой туманной загадки сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец». Это значит, что у нас нет другого ответа на вопрос, в чем смысл жизни, иначе как только связь с Творцом, слияние с Творцом. Это вопрос и это ответ. Просто. Только когда они оба соединены вместе, это означает настоящее кли. В чем смысл моей жизни? Вопрос, который говорит нам о всей глубине кли творения, а наполнение, ответ, это Творец, который должен наполнить свет. Вкусите и узрите. Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни и видят и свидетельствуют, что Творец добр. То есть каббалисты, которые пришли к правильным действиям в своих желаниях, в своих килим, во всех желаниях, которые включены в кли, которые включают в себя. Это и называется, что выполняют правильно заповеди, то есть все их желания направлены на получение наполнения от Творца, и наполняются им от Него, это значит, что вкушают Его. То есть так как... Ну вот так как с самого начала в замысле творения, наслаждать творение, уже упорядочил Творец наполнение на 100%, Творца внутри творения, и Творец наполняет творение, так они говорят, что в принципе это является целью творения, и к этому человек должен прийти. И они видят и свидетельствуют, что хорош Творец, то есть только те, кто приходит к этому пониманию, к этому ощущению, к этой действительности, они говорят о той самой действительности, что она такова. А мы, которые находимся в самом начальном состоянии или промежуточном по пути, не понимаем, не способны понять, не способны засвидетельствовать, что это цель. Отсюда мы должны научиться вещам, предваряющим постижение цели. Как сказали мудрецы, Он сотворил миры, чтобы насладить свои творения. Ведь доброму присуще творить добро. Это значит, Он создал миры, чтобы наслаждать творение, как вот мы видим на чертеже. Я не предварил это нашему процессу, чтобы предварил нашему процессу, чтобы просто видеть, где мы находимся. То есть Творец создал скрытие миры, то есть реальность, систему, которую Он скрывает себя и приводит нас к самому плохому, самому удаленному состоянию. Но в конечном счете эти скрытия, это для того, чтобы управлять нами и привести нас к исправлению, так что мы будем подниматься к состоянию, наполнению, как добр, несущий добро. То есть тогда мы будем понимать, почему спуски, страдания, скрытия, падения – это этапы, необходимые в нашем развитии. Что только в конце пути, когда получают благо, когда приходит через то, что называется добр, несущий добро, то, что говорится, вкусите и увидите, что добр Творец, вы увидите, что весь путь с самого начала, весь процесс, который мы проходим. Но не прежде. То есть оправдать Творца можно только на ступени полный праведник, когда человек приходит к этому только на последнем этапе. Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил вкус жизни, выполнения Торы и заповедей, не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказано мудрецами. И что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения. И это называется замысел творения, наслаждать творение. Но конец действия в начальном замысле, это было в замысле, но пока эта мысль, замысел действует в творении и приходит к реализации, то это уже конец действия. И тот, кто не приходит к концу действия, он не может также засвидетельствовать о том, что он уже что находится в замысле творения в самом начале. Однако нет у него другого совета, чтобы он выполнял ту заповедь, как и должно быть. То есть Бальт Сулям говорит нам простым образом. По середине пути человек может спрашивать, но ответ, то есть наполнение внутри кли, оно он может получить только в конце пути, и тогда он будет понимать весь процесс, строение мироздания, причинность, необходимость в каждом состоянии. А прежде этого спрашивать можно, но нехватка ответа, нехватка наполнения в кли, чтобы это не остановило человека в пути, потому что ответ, конечно же, в конце действия на начальный замысел. И об этом сказано в Торе. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло». Иначе говоря, до вручения Торы не было перед нами ничего, кроме смерти и зла. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь смерть для них лучше жизни, так как страдания и мучения, которые испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которые ощущают в этой жизни. Это значит, Творец приводит человека к состоянию, что человек чувствует плохо. Плохо в своей жизни. И тогда дает ему возможность продвигаться по пути исправления. Если человек не чувствует плохо, зла, то он не захочет исправления. Потому что он так устроен в своем желании получать, в желании наслаждаться. Он не думает и не может думать, не может тянуться ни к чему, кроме как наполнению внутри своей потребности, нехваток. Но если чувствует в своей потребности, что преследование за наполнением – это путь неудач, что он не может получить наполнение, что наполнение не удовлетворит его, даже если будет ощущаться на одно мгновение, что есть в этом что-то. То есть у человека есть что-то не только система чувственная, наслаждение или страдание, а также будет у человека система умственная, разум, истина, ложь. Если человек поймет, почувствует, в каком состоянии он находится, что нечего ему ожидать от обычной своей жизни, согласно природе обычной, тогда он может начать видеть в своей жизни, в принципе, приглашение Творца продвигаться иным образом. Это означает как раз, что вот я дал тебе другой путь, путь исправления. И это происходит только после определения состояния в том, что жизнь человека – это жизнь грешника, то есть путь грешников, то есть получение, только преследование за наполнениями, и он никогда не сможет наполнить себя. Однако теперь мы удостоились истории заповеди, выполняя которые, приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею, как сказано, «Вкусите и узрите, что добр Творец». И об этом сказано, «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, то, чего вообще не было у вас до вручения Торы». Это означает, нет иного решения, как выйти из этого вопроса, в чем смысл моей жизни, как бежать этой жизни, которая тяжелее, чем смерть, а иначе, как только понять, из чего состоит желание получать, как управлять им таким образом, чтобы получить правильное наполнение, чтобы в конечном счете достижение правильного наполнения, в этом и есть цель творения, то есть прийти к состоянию, вкусите и узрите, что добрый Творец. То есть вкусите, это значит наполнение, вкус, а видение, это значит понимание, наполнение, то есть и разумом, и сердцем, то есть и понимание, и ощущением, то, что человек, когда наполняет себя вкусом вечным и совершенным. А заканчивается изречение следующими словами: «Избери же жизнь, чтобы жил тебе и потомству твоему». На первый взгляд, это повторение одного и того же: «Избери же жизнь, чтобы жить». Но имеется в виду истинная жизнь, выполнение Торы и заповедей. Тогда живем по-настоящему. В то время жизнь без Торы и заповедей, они тяжелее, чем смерть. Это то, что сказали мудрецы: грешники при своей жизни называются мертвыми.
Выбрать жизнь. Выбрал жизнь. То есть есть выбор. Как может быть выбор, если человек только желание получить? Если желание получить, то из этого желания он ищет наполнение. Он может понять, где находится наполнение, или нет. Может быть, в сомнении, находится наполнение здесь или в каком-то другом месте, так как наполнение находится вне его кли. Я знаю, что я хочу. И иногда я могу не знать, что я хочу. Я знаю, что находится передо мной, какие виды наполнения, а иногда я нахожусь в сомнении, не знаю, что находится передо мной, какие наполнения. И знание или недостаток знания, очевидно или неочевидно, это то, что видится мне как выбор свободный мой. Но это не выбор. Это недостаток информации. Это недостаток ориентации в состоянии. Но выбор, когда мне ясно, из нескольких возможностей, каждая из них, причины и следствия, и весь путь в достижении наполнений. В каждом из возможностей. И тогда, согласно чему я выбираю тот или иной путь в достижении того или иного наполнения, согласно системе, которую Творец сотворил во мне, согласно ценностям, которые дали мне предыдущие поколения, родители, воспитание, окружение. То есть свободный выбор, или выбери жизнь, я выбираю, или так я устроен, так наполнили меня различными системами, осознание, понимание, решение, ценностями, согласно которым я выбираю, где я, действительно я, мое, которое не зависит ни от кого, и чтобы я выбрал жизнь, что тогда называется для меня жизнь, и согласно чему я делаю выбор, что тогда называется мои ценности и мои личные системы, лишь мои. Существует такое ли в реальности или нет? Что тогда называется мое «я», перед которым, перед этим «я» нету ничего, чтобы определяло, что такое «я» мое. Я не могу представить себе такое. Теперь я решаю, согласно чему, что нет ничего перед этим, ни подготовок, ни воспитания, ни мнений, ничего. А если находится, то находится в чем-то, в ком-то, только это уже не я. Эта точка свободы выбора, она очень-очень проблематична. И именно она основная точка, так как Творец дает нам ощущение горечи в жизни, для того, чтобы привести нас в эту точку, чтобы решить, что такое жизнь, и решить в свободном нашем выборе. Мы находимся здесь перед проблемой понять, кто мы и в чем наш свободный выбор. Лишь если мы подходим свободно к решению, в чем моя жизнь, почему я живу, кто я, что я, в чем цель, и чтобы я решил об этом сам, не то чтобы Творец диктовал мне, как принять решение через мою природу, которую он сотворил во мне, через различные наслаждения или через необходимость, которую он представляет передо мной. Выбор есть выбор. Пока я не приду к этому статусу свободный выбор и не выберу, я не реализую замысел творения, и я не прихожу к ее решению. То есть, в чем смысл моей жизни, это вопрос, который решается лишь по пути свободы выбора. Через свободу выбора мы приходим к пониманию, в чем смысл жизни. В чем суть ее? Вот это этапы. Вопрос. Средство для решения его. Это свобода выбора и решение. И в этом решении мы приходим к ступени Творца, к уровню Творца. То есть вопрос, в чем смысл моей жизни, это не вопрос, по сути дела, не только вопрос, но каждый раз он пробуждается в человеке, каждый раз человек, согласно этому вопросу, должен предстать перед свободным выбором своим, согласно глубине вопроса, горечи вопроса, мощности этого вопроса, все более и более в свободном выборе, более остром, более проясненным, и дать на это ответ, что это уже постижение ступени. Итак, мы изучаем, что есть 125 ступеней, это подъем по пяти мирам в нашем состоянии, от состояния этого мира до состояния бесконечности, то есть до полного разрешения этого вопроса, в чем источник жизни, в чем смысл жизни. То есть, насколько человек продвинется дальше, есть у него свободный выбор, более трудный, более важный, больший. И его он должен разрешить. И сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения ее обладателю, он к тому же не может насладить других. То есть, даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовлетворения, поскольку и жизнь этих сыновей тоже труднее смерти, тяжелее смерти. И какой же дар он оставляет им наследство? Отец и сын называется нынешняя ступень и следующая ступень, более постоянно в развитии, которая называется «Отец и сын». Мы изучаем с вами обычно отец и сын или аба, има и зон. То есть аба, има – это более высшая ступень, зон – это более низшая ступень, когда развиваем развитие сверху вниз. Но когда мы говорим о развитии снизу вверх, развитие человека, то каждая ступень, следующая, она больше. И это развитие от к отца, к сыну. То есть сын в своем развитии больше, чем отец. И имеется в виду, что он ожидает от сыновей, оставляет сыновьям, что будет от его состояния к следующим состояниям, которые он должен пройти, и будущие состояния, они будут еще хуже, чем нынешнее состояние, если человек не находит решение в настоящем состоянии. Так как мы обязаны реализовать решимот, который находится в нас, нет у нас никакого выбора, как продолжать по пути. Ты поневоле, ты родился, живешь и умираешь, и мы обязаны реализовать всю цепочку решимот, прийти к конечному исправлению. Вопрос лишь в нашем выборе свободном, когда мы сами тянемся к этому и понимаем, что в этом это состояние, это путь или нет. И поэтому тут стоит вопрос, отцов и сыновей, насколько человек видит следующее состояние, и вся путь, весь путь его по причинно-следственной связи в личном своем развитии. Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизнью, но рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Так как у человека есть дополнительное наслаждение от жизни его сыновей, причиной которых он явился. То есть, если он правильно проясняет свою нынешнюю ступень и реализует свой свободный выбор правильно, то также и от этой ступени есть результаты хорошие. Он входит в следующую ступень и также продолжает в ней жить, находиться в слиянии и в развитии, и в подобии свойств с Творцом, и в слиянии с Ним, и также участвует правильно с остальными душами, когда он является частью их, и тогда удостаивается в ответ и от Творца, и от душ развития сыновей, развития следующих ступеней, хороших и качественных, более скорых. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопросы с зала. Баля Сулам использует много термины Торы и заповеди. Это имеет отношение к исправлению. И обычно это путают. Здесь мы натыкаемся на слова соблюдение Торы и заповеди, и человек, после того, как слышит эти слова, ему представляется обычное народное толкование, что такое соблюдение Торы и заповеди, когда берут как минимум Китсур Шульхан Арух, книгу, и согласно этой книге начинаем изучать, что мы должны соблюдать, накладывать тфилин на левую руку и талит, и молитвы, что значит быть кошерным евреем, там, разделять между молоком и мясом 6 часов, соблюдение субботы и так далее. Эти понятия, они достаточно новые. Когда Авраам постигает духовное и обучает своих учеников, что называется соблюдение Торы, соблюдение заповедей, это соблюдение указаний Творца, когда Моше призывает народ соблюдать заповеди, которые указывает Творец. Общая заповедь – возлюби ближнего к своего, как самого себя. Это любовь человека. И это правило, оно делится на множество полот, на множество частей, частностей. Почему? Так как наша душа включает в себя 613 желаний.
Рамах рационот 248
желаний есть у нашей души над хазе, так она устроена, и 365 желаний под хазе, и в общем это 613
тарьяк.
И есть еще дополнительно 7 заповедей, в общем 620 тарах.
Тарах.
620 желаний есть внутри души. Каждое желание должно быть в своем исправлении направлено ради отдачи Творцу. Быть в соответствии с Творцом. Это называется соблюдение заповедей, как Аллаха, по Аллахе. То есть это как Алиха, поступь. Они направлены по направлению к Творцу. И в общем, исправить все заповеди можно лишь с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Я создал злое начало, то есть намерения на эти желания неправильные. Создал Тору как приправу, когда свет, возвращающий к источнику, то есть соблюдение заповедей, нам это понятно, исправление желаний с помощью чего? С помощью света Торы. И далее, когда эти желания будут исправлены ради отдачи, в той мере, когда они исправлены ради отдачи, приходит наполнение, то есть свет Торы также исправляющий и также и наполняющий. Написано, что наши отцы соблюдали Тору вследствие чистоты своих душ. То есть желание их, 620 желаний в душе были настолько пока малы и чисты, что постигали они намерения ради отдачи с легкостью, и поэтому соблюдали это. При выходе из Египта получили добавку авиюта, и тогда получили уже систему, как каждое желание исправить. И Моше написал об этом в Торе. Авраам не назвал свою книгу Торой, так как там пока не было еще спуска или не было указания, как исправить каждое желание. Желания были пока еще как одно желание. То есть они еще не развились настолько, что каждое желание виделось в отдельности внутри души. Каждая душа, она была как семя, еще не было гуф, тела этой души. Не было еще добавки эго, когда они еще находились под рабством египетским. И после того, как они вышли из Египта, они должны были получить систему, как исправлять каждое желание. И это называлось Торой. И соблюдали все эти условия внутри души, внутри своих душ, каждый. И поэтому были на уровне Мохин Дехая. Это уровень очень высокий, духовный, когда народ Израиля находился на нем с получения Торы, первый храм. И после первого храма, после разрушения первого храма, началось падение. Но все-таки оставались в постижении Мохин де Нешама. Второй храм, в большинстве своем, не все, но в большинстве, также по пути произошло изгнание, выход 10 колен, надо все изучать этот процесс, почему это там в соответствии с 12 коленами, в соответствии с Лутом остались только 2. Но как бы то ни было, конечно, соблюдали также и внешне эти действия, заповеди. Но соблюдали потому, что духовное, внутреннее и внешнее – это как один мир. Я не могу убить человека и любить его вместе с тем. Я не могу украсть у кого-то и думать о том, чтобы было ему хорошо. То есть действие материальное и ощущения внутренние должны быть едины. Так мы устроены. Люди, даже в этом мире, мать может причинить какое-то зло ребенку, вместе с тем, что она любит его, как это возможно? Поэтому человек, который знает духовный мир, для него реализовать в чувстве, в разуме и руками движение, для него это единый мир, для него нет двух миров, для него единый мир. И так существовали сыны Израиля, и так, что представлялось каждому, там, Коаним, Левиим, обычный человек, тот, кто обрабатывает землю, так они и соблюдали. Нельзя сказать, что они не соблюдали Тору и заповеди в материальном. Для них от внешнего и до внутреннего это была одна реальность. В том, в чем я нахожусь. Я нахожусь. Если я в отношении с тобой и все, что связано между нами, я в том же продолжаю то же отношение. Но когда упали с духовного уровня полностью на уровень материальный, то есть ощутили лишь только этот мир, только материальное внутри желание получать ради себя после разрушения второго храма, когда исчез полностью Творец и духовная реальность силы, ощущение 620 моих желаний, в которых я связан с Творцом, есть у меня с ним связь, я нахожусь с ним в коммуникации через все свои желания, которые во мне, и такие, и такие, и так я, и так он. Когда исчезло это от меня, я нахожусь только в действительности, как мы видим сейчас, этот мир. И продолжили они соблюдать то, что дано соблюдать. И также это соблюдение, которое они продолжили, сами каббалисты. Все время каббалисты были великими в народе и предводили весь народ из поколения в поколение, от состояния к состоянию. И каббалисты, по сути, это те, кто установили то, что осталось, хотя бы материальные действия для народа, для того, чтобы хотя бы сохранять их в определенных рамках. Вся проблема, что желание получать, оно растет в течение исторического процесса, в течение развития человечества, когда приходит все больше и больше желания. И из этого человек все больше и больше удаляется от духовного, то есть даже перестает думать о том, что это находится, что это есть, и начинает все более и более углубляться в материальные действия. Он находит в них некую нишу, некую поддержку духовную, душевную, поддержку психологическую, успокоение для себя, оправдание своей жизни, своего существования. И тогда начинает использовать те действия соблюдения материальных заповедей, которые являются копией от духовных действий, начинает использовать их для того, чтобы подсластить свою жизнь, для того, чтобы называться большим равом, большим специалистом в этом и так далее. И все более и более начинается. Из поколения в поколение, это все-таки 2000 лет, это не короткий период, и с различными событиями, очень тяжелыми, которые происходили с народом. Он бросаемым с места на место, состояние различных государства, вещи, которые не происходили ни с одним народом, и в конечном итоге приходят к состоянию, когда соблюдают и не знают для чего. И тут каббалисты в соответствии с этим, они кричат буквально, что же мы делаем, почему мы оставляем внутреннюю часть. С одной стороны. А с другой стороны, можно сказать, что и со стороны каббалистов было охранение от того, чтобы не раскрывать народ на руку каббала. Потому как если нет у человека пока вопросов, в чем смысл моей жизни, когда он должен прийти от спуска разбиения храма первого и второго до состояния самого ужасного отрыва, полного почти от духовного, и начать подниматься оттуда из глубин материального обратно, то как же подойти к человеку, если полностью отключен? Как подойти к нему с наукой Каббала? Наука Каббала лишь средство для вопроса, в чем смысл моей жизни. Но если человек спрашивает, в чем смысл моей жизни, в том, чтобы был у него хлеб, немного ощущения уверенности, и чтобы дали ему соблюдать заповеди материальным, талит, филин и так далее, и как же можно к нему подойти с этим? Но те, которые постепенно развиваются, проходят кризисы и внутренние, и внешние, и в общем, и личные, и приходит период образования, и часть из народа вообще выходит из соблюдения материальных заповедей, и когда приходит период, когда желание получать еще больше растет, и из больших страданий, из катастрофы, приходят периоды, в которых есть возможность у человека спросить, в чем смысл моей жизни в виде независимым от привычки, от образования, от предыдущей культуры, то есть от процесса внутреннего развития человека, каждой из наций в общем. И тогда лишь мы приходим к состоянию, когда мы можем подать Каббалу каждому, предоставить ее. И также в соответствии с тем желанием, которое просыпается в человеке. И то, что Бали Сулам пишет, соблюдение Торы и заповеди в правильном образом, с одной стороны, он желает запутать, очень просто, запутать людей, которые, чтобы пока думали еще, что говорится об обычных Торе и заповедях, о том, что мы привыкли знать, что такое Тора, что такое заповеди. И если человек не понимает пока еще через эти слова, что есть здесь нечто более внутреннее, пусть остается снаружи. Не для него это пока. Это одно. Второе, мы должны понимать, что действительность построена в балансе, в равенстве между внутренним и внешним, положительным и отрицательным, силой положительной и отрицательной, силой душа и клипа, которые находятся одно относительно другого и должны находиться друг против друга в равновесии, где человек находится между ними в свободе выбора. Поэтому нельзя нам ломать ничего, что есть в мире, ортодоксальный иудаизм, который не поддерживает пока науку Каббала, и согласно ответам, которые он получил, Бали Сулам, в пункте первом предисловия Талмуда и Сферо, для чего мне нужна учить наука Каббала, что есть лист Гмары, нельзя сломать нам это отношение. Если находятся люди, которые пока держатся за это и еще не выросли до того, чтобы спросить, в чем смысл моей жизни, у которых пока есть смысл в жизни, в соблюдении и обычной учебе, это путь их развития. Пока есть еще люди, которые находятся просто в обычных работах, на рынке, там, в каких-то местах, там и их сердце, и они сами. Не ставь препятствия перед слепым. Весь мир находится в развитии постепенном. И каждый пусть остается в своей системе и развивается постепенно. Нельзя тебе пробуждать никого больше, чем он сам пробуждается в соответствии со своими решимо. Ты лишь должен подготовить им возможность, только лишь. Поэтому он пишет об этом очень осторожно. Я знаю, что обычно те, кто начинает учиться, они такие, как большевики. Вперед, все вместе, на лошадях, Нет. Это неверный путь. Нельзя тебе вмешиваться в развитие, которое приходит свыше. Когда человек начинает сам развиваться, когда есть у него вопрос, в чем смысл моей жизни, он берет это средство и сам, далее он развивается. Сам. Ты лишь, тебе разрешено быть представителем системы, только лишь. Но не как, как продавец, как агент, как, не дай Бог. Таков подход. Мы желаем распространять во всем мире это знание, но совершенно не обязывающий ни для кого. Иначе я вхожу, вмешиваюсь в то, что делает Творец. Нельзя мне. Я не знаю развития каждой души, в каком состоянии он находится. Нельзя в это входить. Я должен быть лишь как представитель. И в том, что он говорит соблюдение Торы и заповеди, есть еще много таких. Конечно, он использует эти понятия, потому что эти понятия изначально были понятия духовными. И то, что в течение 2000 лет изгнания сегодня эти понятия находятся у нас как иудаизм ортодоксальный, который соблюдает их, не понимая для чего и почему. Это не то, что это духовные действия для исправления человека внутри своей души, желаний души относительно Творца. Это не отменяет эти слова, но нужно понять в них их внутренний смысл, истинный. Это берет время, но на самом деле, если человек вырастет, он будет правильно трактовать. Если не вырастет, то всегда ему это будет показываться внешним. То есть человек раскрывает тексты согласно своему уровню. Я не могу растолковать текст, как ты. И для меня соблюдение Торы и заповеди — это все желания, которые, чтобы были направлены к Творцу. Так я это понимаю. А Тор — это называется весь свет, который приходит к желаниям, исправляет их, наполняет их. Посмотрите, вкусите, как добр Творец. Я так понимаю эту огромную ступень, так пробуждается это во мне в таком виде. А ты еще не связан с этим настолько, поэтому в тебе пробуждается толкование материальное. И это зависит от внутренней подготовки человека. Придет секунда, когда ты прочитаешь, и для тебя будет ясно, о чем написано. Так как ничего в Торе не написано о материальном соблюдении. Тора, соблюдение заповедей, все это то, что было до разрушения храма. Все это говорит о исправленных желаниях, направленных ради отдачи, когда человек в них пробует, вкушает высший свет, находится в вечной жизни.
Иран Шиевец, мы изучаем механизм желания получения для всего человечества во всех местах. И знаем, что чем больше страдаем, то еще как быстрее выйти из страданий, как поменьше думать, почему в этом самой большой пустоте, когда приходит вопрос, в чем смысл жизни, вдруг приходит действие, вдруг аппарат мысли, исследования, что нужна методика, объясняющая, понятно, почему он вдруг начнет учиться? Мы давайте посмотрим на чертеж. Что у нас здесь было на чертеже? Строительство мироздания сверху вниз. Есть у нас мир Адам Кадмон. И он как кетер. То есть отдача Творца творением. Наранхай. Это то, что здесь есть. А потом, что Творец хочет дать творением, и как Он хочет давать, как Он хочет давать творением, в этом уже должно быть замешан творение. Поэтому здесь мы изучаем, что после мира Адам Кадмон есть у нас мир Никудим, который разбился, и тогда Малхут входит в Бину. Малхут в Бину. И тогда из включения Малхут, участия Малхут в кетер, то есть в отдаче кетера, у нас есть Ацелут, Брия и Церасия. Это значит, миры Ацелут, Брия и Церасия, это тот самый кетер, тот самый высший свет, который проходит уменьшение, обработку, облачение, соответствующее будущему, грядущему творению. Он создает систему высшую, которая соответствует нижнему. Насколько нижний, какой он будет, в чем бы он только ни был. И смотри, что там произошло. Было разбиение в мире Никудим. Были исправлены Гальгальта и Найм. Гальгальта и Найм в Ахапе. Ахап в Гальгальта и Найм, кроме Лева Эвен. Да даже Лева Эвен. Даже Лева Эвен исправили. В чем исправили? Тем, что не хотят использовать его. Что осознают до конца, насколько это зло и противоположно замыслу творения. Исправили все свойства, поняли все свойства. Это все было исправлено. Кто исправил? Да никто не исправил. Так система была устроена. О чем это говорит? Это говорит о будущем. То, что творение, которое будет, ему потребуется исправить себя во всех состояниях, включая Левэвен, чтобы не захотел им пользоваться. Система устроена. Ак и Абия. Теперь это как мама, которая включает в себя все понятия, все системы, все, что только можно, все, что ей понадобится для того, чтобы заниматься младенцем. Есть у нее система, которая включает в себя, когда она находится в беременности, когда она кормит. Она понимает будущего младенца. У нее есть уже готовая система, устроенная сейчас. Приходит время творения. Да? Что делают? Как это устраивает? Как это строит? Отдача Творца от кетера, который проходит через... Потому что кетер — это ак. Через ацелут, брия, яцера и асия. И когда заканчивают здесь всю отдачу, все воздействие, тогда миры находились в Хазе Дейцера, если вы помните. На этом заканчивается все воздействие Творца, наполнение Творца. То есть Высший готов таким образом давать нижнему и вкладывать. Сейчас берут Малхут, то есть центральную точку, и присоединяют ее к отдаче Творцу, Творца. И разбивают. И тогда внутри Малхут входит вся вот эта система, в принципе. Внутри Малхут. Девять первых в Малхут. Малхут здесь она последняя, кто присоединилась к наполнению Творца. Что получается у нас? Все наполнение Творца, которое распределено для будущего творения, входит в будущее творение противоположным образом, разбито. Таким образом, что будущее творение, которое сейчас, когда оно разбивается, есть в нем та же самая система Творца, только испорченная. Это позволяет ему через осознание зла, то, что осознание зла называется неправильное отношение творения к Творцу, осознать настоящую систему настоящим образом, не противоположным. То есть, как бы, мама относится ко мне нехорошо, плохо, она жестока, она мне дает все время вот это делать заставляет меня вот в этом и в этом. Мам, нехорошая. Тем, что я начинаю понимать, что не мама нехорошая, а я нехороший, я не понимаю систему мама и так далее. Пока я не захочу, чтобы система мама была во мне, я хочу быть как она и так далее. Тогда вот таким вот образом через осознание зла приходит к обретению правильной системы, когда девять первых вот этих они восстают внутри творения. Это означает уже система анализа и исправления. И когда мама, когда творение падает после создания в этот мир, и в развитии в этом мире он начинает развиваться. Сначала развивается сама Малхут. И на протяжении тысяч лет развивается. Это десятки тысяч лет существования человека на поверхности земного шара, пока не приходит к состоянию человека, Адам. 5700 лет. Это когда в первый раз пробуждается в нем 9 первых, то есть бина, которая в Малхут. Что вот эти 9 первых, то есть бина, которая пробуждается, она спрашивает, а в чем смысл моей жизни? Что это значит? Малхут не может наполнить стремление страсти бины. Новая потребность, которая уже не принадлежит Малхут. И тогда он ищет методику. Как? Адам решен. Для него методика очень простая. Он нашел Творца сам. Как Авраам, пратец Авраам, спросил через бину и тоже сам нашел Творца, потому что желание получать пока еще маленькое внутри Малхут. Бина спрашивает со всей мощью, и по отношению к бине она достаточно большая. Она там не похоронена всем этим большим эгоизмом, который потом на протяжении тысяч лет развивается в нас. И они находят эту методику сами, несмотря на то, что сами они изначально. Они были эгоисты. Авраам. Ну, кто такой был Авраам? Терах – это Авраам. В прошлом. Это его отец. Что значит отец? Предыдущая ступень. Он был... Он называется, что значит? Идолопоклонником. Ясно, да? Но очень легко, относительно, он спрашивает, кто, что, чего... в мире. И через это приходит. И когда приходит после развития, уже развития с помощью Торы, Авраам, который основал группу каббалистов, и эта группа уже через изучение Каббалы, то есть света, окружающего света, Ормакив, начал получать Ормакив. Тогда она начала развиваться. Поэтому она вошла в Египет, в Мицраим. Без изучения Каббалы они бы не вошли в Мицраим. Это уже утяжеление сердца очень серьезное. Мицраим это не имеется в виду там путешествие по Египту, а имеется в виду, что входит в очень серьезное утяжеление желаний. И это уже сомнение в Творце. Есть Творец, нет Творца. Какое есть управление, мое желание получать. Или Творец, это означает, что фараон уже спрашивает. Это же не какая-то там кукла имеется в виду, а это внутри человека, кто властвует. И вот от этого утяжеления, тем, что хотят убежать, есть осознание зла, есть удары. То, что проходит человек в своем внутреннем состоянии, с тем же вопросом, в чем смысл моей жизни? В том же вопросе, который у них есть. Тот же самый вопрос со стороны бины, в чем смысл нашей жизни? То им уже требуется особая сила. Тогда человек нужна особая сила, которая будет сопровождать его, убежать от эгоизма, понимать, что здесь происходит что-то другое, работают надо мной, тот же Творец работает надо мной свыше. Он больше. Он управляет и фараоном тоже, моим фараоном. То есть я эгоист, и мое эго, которое властвует, это не то, что я буду властвовать своим эгоизмом перед Творцом. Эгоизм и Творец, а я на стороне не эгоизмом, или я на стороне Творца. Нет. А снова, надо вернуться к вот объединению этому единству, что Творец подстраивает не эгоизм. Это называется побег из Египта к единству. И тогда приходит к этой горе, к этим сомнениям. И при всем том, я не знаю, как я вообще раскладываю весь этот процесс. И тогда снова приходим через этот побег снова к Творцу. Но здесь уже, когда приходят к Творцу, приходят сначала с помощью Моше. Это особая сила, которая ведет их. И остальные этапы, они уже с помощью методики. Более проясненные, чем со времени Авраама. Тогда в конечном счете мы говорим о развитии бины. Бины. И через нее человек спрашивает, в чем смысл жизни. Через Малхут никогда не спросят. Потому что Малхут сама по себе — это прах земли. Это действительно это прах. Это домен цумехай, который не чувствует искры отдачи. В чем смысл жизни? Это вопрос об источнике. Я нахожусь вот здесь, и я спрашиваю, откуда я пришел, что является моим источником. То, что мой источник — это бина, а я Малхут. И в Малхут есть бина. Тогда вот через свою бину, через эту бину я спрашиваю об источнике. Малхут не может спрашивать о нем. Да. Иран Шиевец. В отношении вот пустоты. Можно ли сказать вот так, согласно этому разъяснению, что пустота в Малхут, она происходит или за счет подавления, или за счет побега и требует разума, понимания через... Пытается понять, в чем разница между разными видами пустоты. Ведь все методики во всем мире говорят о каком-то побеге, об уменьшении знания. У нас Малхут и Бина должны участвовать вместе. И Малхут должна присоединить к себе девять первых. Это то, что называется бина. То есть отдача Творца творению. Их свойство, отдача, называется девять первых или бина. Так тем, что Малхут получает девять первых и работает с девятью первыми, как Масах и Ор Хазер, это дает Малхут систему мышления, понимания, восприятия, постичь что-то, что перед ней, вообще понять хоть что-то. Сама Малхут не способна ничего. Поэтому у нас получается вот так, что если мы работаем просто, если есть у меня Малхут, то в соответствии с тем, что я работаю, если только с Малхут, то не остается у меня, чтобы быть в состоянии хорошим, иначе как только я могу подавлять только ее. То есть, чем я больше чувствую, тем чувствую, что мне что-то больше надо. Поэтому все методики только в подавлении Малхут. Меньше пить, дышать, думать, быть в состояниях медитации. Итак, буква Алиф, я медитирую на букву Алиф. Что это такое? Да просто смотрю на нее и думаю о ней. Все, закрылся во всем этом, и только что почувствовать себя хорошо. Очень мощное психологическое явление. Человек освобождается на тот момент от всех помех, которые есть в мире. Подавление желания опускает желание. Но что у него есть с этого? Но у него есть ощущение покоя. Психологическое. Но если есть у меня, у Малхута, способность присоединить девять первых, и тогда я получаю в девять первых в соответствии с тем, насколько я направляю Малхут через девять первых к Творцу, то то, что наполняет меня здесь, это наполняет меня здесь не на территории самой Малхут, а наполняет меня здесь сам Творец. Не те самые желания в моей жизни, которые на поверхности, тем, что я хочу там еда, секс, семья, деньги, почет, познание в этом мире, то, что находится на территории Малхут, а я приобретаю дополнительные потребности, это Творец. И это дополнительные потребности. Потребность дополнительная. Девять первых. Это потребности всей действительности, это все меры. Их я приобретаю. Это называется наука Каббала, как приобрести желание и в них получить. Что вот это вот желание, которое у нас здесь есть? Это материальные. Потребности материальные. Да это ничто здесь, на этой территории. Это то, что остается человеку после разбиения келим, когда мы упали из уровня храма первого, второго. И о них мы говорим, о выполнении Торы, заповеди, поэтому нам представляется, что это материально, что это все на поверхности. Но когда мы приобретаем девять первых и понимаем, что такое исполнение Торы, заповедей, что такое вообще Творец, наполняющий нас потом в этих желаниях, человек приобретает уровень Творца. Это называется духовным. Духовный мир — это реальность Творца. Мир от слова «скрытие», то есть «мера скрытия» или «мера раскрытия», то, что человек раскрывает от Творца, это называется духовная ступень, там, где он находится. Мы находимся вот здесь на 0% раскрытия Творца, должны прийти к 100% раскрытию Творца. Все это миры, 5 миров. Скрывающий мне Творца, если я наполняюсь Творцом, это называется, что скрытие уходит, и я приобретаю слияние с Ним, соединение. Да. Иран Шиевец.
Об этом объяснении, где проходит граница между моим возможностью подавить и между тем желанием, которое не позволяет мне подавлять. Люди подавляют желание получать в каждом состоянии, на каждой ступени своего развития. От первобытных дней подавляют себя. Сказано, человек не стремится, не желает дочери царя. Если есть царь, есть у него дочь, я хороший, сильный парень, ну простой. То я не мечтаю о принцессе. Я понимаю, что это не для меня, мне ничего не поможет. Так зачем мне это? Я смотрю на девушек, которые находятся в моей деревне. Выходят они в виноградники. Я смотрю на то, что я могу достичь. То, что я не могу достичь, я уменьшаю свое желание и не гонюсь за этим. И так каждый. Ты не думаешь быть как какой-то Анасис или Билл Гейтс. Ты не мечтаешь об этом, потому что зачем же тебе страдать? Сила самосохранения тела, говорят, тебе не стоит. Будем жить так. Такая система, она естественная, оберегающая желание получать, защищающая, защитная. Это не сила бины, которая находится нам, говорит, стоит. Нет, это сама Малхут. И эти системы, они существуют внутри самой Малхут, внутри желания получать. Но когда желание получать развивается настолько, что Малхут, что Бина в нем начинает показывать свои действия, то есть точка в сердце, тогда он начинает думать, в чем мое желание. Его он не может подавить просто. Если я сейчас начинаю стремиться к духовному, из точки бины своей, я не сбегаю в какие-то медитации или еще во что-то другое. Я не убегаю из этого. Так мое желание, оно из другой точки. Я спрашиваю, в чем смысл моей жизни. Я не спрашиваю, как я уменьшаю свои страдания. Ты понимаешь, эта точка очень важная, эта точка ключевая. Я, если нахожусь пока еще в Малхут, когда бина не пробуждается, мне не пробуждается точка в сердце, я забочусь о том, как Малхут будет меньше страдать, уменьшить ее, подавить ее. И тогда я обращаюсь к различным системам. Религия, йога, медитация, красная нитка, неважно что. Главное, чтобы мне помогло, чтобы я меньше страдал. Если начинает говорить уже не Малхут, а Бина, которая внутри Малхут, это другой хисарон, это желание к Творцу, не к тому, что есть относительно Малхут. Я спрашиваю об источнике жизни, в чем смысл моей жизни. Это вкусите, как добрый Творец. На это есть ответ. Ответ находится уже внутри вопроса. Это желание я могу наполнить лишь в постижении Творца. И тогда я не сбегаю в различные эти системы. Мне это не поможет, эти методики. Я инстинктивно, внутренне, в подсознании своем я ощущаю, что там это не мое место. Чем они занимаются там, я не знаю, но это не то. Сердце человека, его желание, оно приводит его к чему-то другому. Он может обращаться к ним, потому что друзья идут, и он пока еще запутан. Он может обратиться вместе с ними к какой-то методике на месяц, а потом он уходит. Под влиянием окружения он еще может вращаться в таких местах, но он чувствует, что это не его. Он остается подавленным. Они рядом с ним развиваются, расцветают его друзья. Ой, нашли мы, смотри, интересно, красные нитки, ой, святая вода. И медитация на то, на другое. Он не может себя успокоить. Он находится с ними, потому что в силу связи животный. Есть у него товарищи. Но он не удовлетворен. И в конечном счете убегает от них, находит что-то другое. Что значит, он убегает? Желание его толкает его искать другое место. Все. Точка бины, когда пробуждается, ничего не поделаешь. Вопрос, Орен. Вы говорили раньше, что вопрос, в чем смысл моей жизни, заставляет человека выбрать. Где точка выбора? Из страданий, из недостатка смысла. И человек, когда подталкиваем к выбору, пока еще то, о чем мы говорили, мы еще не видим от действия, не видим действий человека. Желание, чтобы Малхут развилось и приходит из Малхут к развитию, пока не пробуждается в человеке точка бины, точка в сердце. Скажем, здесь пробуждается у человека точка в сердце, и он начинает спрашивать из точки в сердце. Что начинает спрашивать? О бине. В чем мой источник? Что он ищет? Попробуйте вкусите, как добрый Творец. Он ищет Творца. Он еще не знает, что и кто, но ищет. Ты спрашиваешь, где здесь есть не обязательства сверху от моей природы, что так вот мои гормоны, мои гены, различные там решимот пробуждаются и подталкивают меня. А где здесь есть мое я? Нет пока здесь никакого твоего я. И об этом мы сейчас... Сейчас мы уже не будем читать, а в следующий раз. Но об этом мы будем учить, о том, что действительно прийти к состоянию выбора и реализации выбора, и то, что называется «выбери жизнь», это уже очень продвинутый этап, пока приводит человека в правильное место, где он чувствует, очевидно, здесь есть истина, но нужно еще прояснить, действительно ли я отношусь к этому и так далее. И есть у него еще путь, месяцы, если не годы, пока он находит точку выбора. И начинает с этой точки строить себя в свободе выбора. все устройство души, то, что мы здесь говорили, как человек наполняет себя Творцом, это лишь в свободе выбора человек строит свои девять первых сферот Творца в себе. Как Творец свободен, так и человек должен быть свободен для того, чтобы выбрать быть как Творец. Иначе здесь заранее нечистая игра. Мы понимаем, что здесь должно быть что-то независимое не от Творца, не от природы и истинной творения. Должно быть какое-то состояние, какая-то ситуация, в которой человек независим абсолютно ни от чего. Но как можно такое представить в действительности, что не быть зависим ни от чего и начинать с нуля? Когда Творец начал с нуля желание получать, ну, ладно, мы не знаем, но как-то ему вздумалось, он как-то сделал. Но когда человек, у которого есть все заготовано, изначально решимот, все. Все-таки есть точка, которая называется свобода выбора. Если ты не из этой точки относишься к своему развитию, то это не твое развитие. Это просто Творец дополняет тебе еще материал, еще материю. Это мы должны выяснить. Ну, это придет. Иран Шиевич. Как человек знает, что, приходя к Кабале, он знает это из недостатка возможности наполнить Малхут по тысяче путям, как он попадает между тем и другим, постепенно, как вы видите на себе, вы находитесь уже несколько хороших месяцев в этой учебе, и пока еще спрашиваете эти вопросы, то есть эти вопросы пробуждают, проясняют в течение развития. Последний вопрос. Рафи. Подъем в желании получать приводит к мощи постижению Творца и к величине. Величина или сила – это одно и то же в духовном. Малый или большой, говорится о силе. Иначе, что значит большой? Скажи мне, что такое большой? Внутри ощущений нет у нас другого измерения, а всегда сила. Есть еще количество, то есть количество ощущений, оттенков, которые есть в ощущении. Есть сила ощущения и есть количество внутренних ощущений. Но они вместе связаны. Чем больше число этих авханот, тем больше сила ощущения. Мы будем учить это.